подкасты «Радио Свобода».
Гібель беларускай Лізаветы праз гвалтаванне ў Польшчы выклікала вялікі розгалас. У Польшчы пераглядаюць заканадаўства, у соцсетках беларускі і беларусы дзеляцца гісторыямі пра сексуальны гвалт. Чаму гэта закранула вельмі многіх, наша тэма дня. І наша госця Вольга Гарбунова, якая дакладна ведае, наколькі шырока распаўсюджаны гвалт у дачыненні да жанчынаў. Добры дзень, Вольга.
Добры дзень.
Я прадставлю вас больш шырокай нашай аўдыторыі. Вольга была кіраўніцай шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Яна была палізняволеная, цяпер прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, а таксама лаўрэатка міжнароднай жаночай прэміі за адвагу дзярждэпартаменту ЗША. Вольга, у той дзень, калі стала вядома пра смерць ад згвалтавання беларускай Лізаветы ў Варшаве, стала вядома, што вас узнагародзілі гэтай прэміі. Як адзначылі ў дзярждэпартаменце ЗША за тое, што вы прысвяцілі сваё жыццё абароне правоў жанчын, дзяцей, ЛГБТ і іншых маргіналізаваных груп у Беларусі. Я хачу вас запытацца, якая была ваша першая рэакцыя на прэмію і на тое, што яна супала вот з гэтай трагічнай падзеяй?
Я узнала пра прэмію накануне, безусловна, чуць раніше, не в тот дзень, і для мяне это не совпало па времени. Я, конечно, удзівілася і разволнавалась. Многім з нас знаком с синдромом самозванки, мы росли в таком патриархальном мире, да плюс еще в авторитарном государстве в Беларуси, где мы часто слышим о том, что ты никто, ты недостойный, есть гораздо более достойные люди. И пропаганда, если честно, внутри нашего движения, я не так часто много слышу радости друг за друга, и такая награда, она скорее сложность, она вызов. Но я знаю, что я буду использовать все возможности для того, чтобы рассказывать про ситуацию в Беларуси с репрессиями, про политзаключенных, про отважных женщин, сотни отважных женщин, которые боролись все эти годы за социальную справедливость и гендерное равенство у нас в стране. Ситуация Лизы, она, конечно, всех потрясла, и меня в том числе, несмотря на то, что я более 20 лет работала с темой предотвращения гендерного насилия. Ты никогда не привыкнешь к таким историям. Такие истории происходили в Беларуси все эти годы, такие истории происходят по всей планете, но когда это, ну, знаешь, в таком режиме реального времени происходит, и теперь благодаря соцсетям, работе СМИ можно быть такими вовлеченными в это все, я, конечно, очень переживала и очень надеялась, как и все, что она выживет. Вот, но эта ситуация нам, конечно, показывает еще такой важный момент в предотвращении гендерного насилия. Это то, что это глобальная проблема, ведь Лизу изнасиловал и убил не белорус. И это говорит нам о том, что одними локальными мерами, методами, которые сейчас продумывают шокированные люди, да, что мы можем предпринять, чтобы защитить женщин, на самом деле такие локальные меры не уберегут женщин. Это глобальная проблема, требующая глобальных решений. И ни одна женщина, получается, не будет в безопасности, пока все женщины не будут в безопасности.
Ці вы уявляете масштаб, ну, я бы сказала, не только гендерного гвалту, а менавіта вот этой частки гвалту, связанного со сексуальным згвалтаванням у Беларусі, у свеце? Я разумею, што ёсць афіцыйная статыстыка, але ёсць і ўскосная статыстыка, бо людзі вельмі часта не паведамляюць пра тое, што яны сталі ахвярамі гвалту. Хаця б якой статыстыкай вы аперуеце за вашу дзейнасць, як бы уявляеце маштаб, я так думаю, што...
Ну да, самое удивительное, конечно, что у нас очень много информации по мировой статистике, но практически нету никакой информации по ситуации в Беларуси. И это не история 24-го года, это история всех предыдущих лет, когда система государственная, вот система наказания, оказания помощи, она была построена таким образом, что проще было не рассказывать, с чем ты столкнулась и что ты пережила. Осуждение со стороны общества, обвинение жертв, не туда ходила, не с теми гуляла, не так одета была, поздное время, нельзя выходить из дому и так далее. Все эти, безусловно, стереотипы влияют на ситуацию того, что женщины, столкнувшиеся с изнасилованием, боятся рассказывать об этом. Помимо всех психологических проблем, связанных с виной, с чувством стыда, страха и так далее. Поэтому, что касается всего мира, безусловно, есть ряд стран, которые, ну, я так предполагаю, лидируют в этой чудовищной проблеме. Это Южноафриканская республика, это США, это Индия. Дели, например, считается столицей изнасилований и считается таким, ну, достаточно опасным регионом для женщин. Дело в том, что в этих странах чудовищные цифры, например, в США, я помню, мы раньше рассказывали о том, что каждые 15 секунд происходит изнасилование. Огромная страна, много людей, большие проблемы, в том числе с доступом к оружию. Поэтому все это, безусловно, сказывается. Но мне кажется, что это как раз-таки те страны, которые не игнорируют проблему изнасилований. Они собирают статистику. Они фиксируют пострадавших, они оказывают им помощь, у них есть эти данные, а у нас ничего нет. У нас сначала изнасилованную женщину обсмеют в милиции, зададут таким образом вопросы, что она уже сама поверит в том, что это она виновата, что ее изнасиловали. И в конце концов, часто женщины не знают, как себя вести, если такая беда случилась в твоей жизни, и обращаются поздно за помощью. Очень сложно собрать улики, доказательства. И даже если есть какой-то человеческий фактор, и белорусский милиционер хотел бы, да, возбудить такое уголовное дело и наказать насильника, найти его и привлечь к ответственности, зачастую из-за того, что тема табуирована, об этом не принято говорить, и женщины не знают, как себя вести в такой ситуации. Это просто с правовой точки зрения становится невозможным. У нас в убежище...
Ольга, я хотела, да. Вот я же на такую увагу, на такую речь звернуть увагу. Был выпадок великой солидарности белорусам, коли мужчина, якого жорстко збили силовики, потом меў великие проблемы со здоровьем и вельми шмат грошей ахвяравали белорусы на его лечение в Немеччине. И зараз протягивается реабилитация. Это так само вельми великая сумма. Имя этого человека было ведомо, это была адресная допомога. У выпадку с Лизой имя не называется, потому что, ну, напевно, и батькам не хочется, как все ведали, что дочка была сгвалчена. Эти есть вот тут нюанс такие, что навод мы не ведаем имя этой женщины, якая загинула, да? Потому что вот простое, что вы говорите, что люди хавают эту ситуацию.
Да, я думаю, что изнасилование – это, ну, катастрофа для жизни человека, который подвергся изнасилованию. Но из-за того, что эта тема такая осуждаемая, такая постыдная и так далее, я думаю, что родные и близкие жертв, они тоже теряются в этой ситуации и не знают, как поступать. Я тоже искала фамилию Лизы и хотела узнать, кто она, ну, как-то о ее жизни немножко почитать. Но вижу, что никто ничего не знает, только вот ее молодой человек опубликовал. Публиковал фотографии в Инстаграме, я смотрела на них и думала, что мы действительно ничего не знаем, какая-то тайна, покрытая мраком. И я думаю, что тут действительно очень влияет вот это общественное порицание, общественное мнение в теме изнасилований и в теме отношения обществу к пострадавшим, когда на них перекладывается ответственность. Тот самый victim blaming, который мы видели в комментариях, да, большинство людей все-таки не поддерживали такое обвинение жертв, но читать некоторые комментарии просто было страшно. Страшно, что в третьем тысячелетии люди до сих пор себе, ну вот, позволяют такую интерпретацию таких трагичных криминальных событий. Вот, но тем не менее, ну вот интересный аспект, который вы затронули насчет того, что мы не знаем, кто такая Лиза, и, ну, как и мы не знаем тысяч других имен пострадавших от изнасилований.
Почалася несколько дней уже акция, я ее инициировала феминистка, активистка Наста Базар. На проходзіць у сацыяльных сетках пад хэштэгам «Хопіць гвалціць», і людзі расказваюць, беларусы расказваюць свае гісторыі, калі яны сутыкаліся з гвалтам, са спробамі гвалтавання, і бачна, што практычна кожная жанчына ў нейкі перыяд жыцця вот гэтую пагрозу адчувала, і для многіх гэта застаецца траўмай. А ёсць таксама пытанне, паўстае, многія яго ўздымаюць, чаму мала мужчын удзельнічаюць у гэтай акцыі. Максім Паршута як бы вельмі добры допіс дапісаў, а вот і я хацела зацытаваць зараз. Кацерына Дайкала патлумачыла меншы ўдзел мужчын у гэтым такім чынам. Я працытую, па-руску яна піша. На мой взгляд, важно также понимать, что от мужчин мало реакции, так как многие мужчины, которые считают это все недопустимым, просто не знают, что и как сказать. Боятся сказать что-то, за что потом прилетит, как не за то. Поэтому очень ценно, когда они начинают вообще об этом говорить и на это реагировать. Им неоткуда взяться, вдруг супер все понимающими, не удивляющимися. Мы все продукт нашего патриархального общества. И от того, что все вышли в 2020 году против Лукашенко, в этом пламя не изменилось практически ничего. Помимо мер на уровне государственной политики в демократической Беларуси, это большая работа каждого над собой, которую можно делать, не дожидаясь свержения режима. А вот это такая цитата ці сапраўды, вот то, что люди зразумелі, что такое гвалт, и живут под гэтым гвалтом с 2020 году, ведаючы яго масштабы. У пытанні гвалту супраць жанчынаў яшчэ усведамленне сапраўды не прыйшло, як вы думаете?
Конечно, хотелось бы быть оптимисткой и сказать, что да, белорусское общество прошло через такой путь 2020 года, и просто тысячи, десятки тысяч людей столкнулись с насилием, прочувствовали его, к сожалению, на себе, и физическое, и сексуализированное, и психологическое, эмоциональное. И вот-вот у них должна была возникнуть эта эмпатия, сопереживание в теме домашнего насилия, вообще гендерного насилия в отношении женщин, но мы видим, что это не так, что все-таки эти два феномена, они работают иначе. И если политическое насилие, насилие со стороны государства, мы как общество готовы уже были еще в 2020 году осудить, поэтому многие из нас вышли на улицы наших городов и так далее, но это не срабатывает так, когда мы говорим о насилии в отношении женщин, потому что все-таки это вот такое исторически сложившееся неравное распределение сил между мужчинами и женщинами. Все-таки женщины сталкиваются с регулярным, постоянным насилием, и события 2020 года на это никак не повлияли. Оно не снизилось, скорее всего, оно усугубилось. Это никак не повлияло на общественное мнение. Даже на примере Лизи мы видим, что общество все равно транслирует и вваливается в такую вот историю, когда давайте вот учить, даже если это не victim blaming, то это вот такое поучение, как нужно себя вести женщинам, что им нужно уметь себя защищать, как воспитывать дочерей и так далее. То есть мы все равно видим вот эти требования к женщинам, которые должны не допустить изнасилования в собственный адрес, но мы практически не слышим голосов, обращенных к мужчинам, потому что, в общем-то, за гендерно обусловленное насилие в отношении женщин ответственны мужчины, и только они могут его остановить. Но вот этот равный подход и перекладывание ответственности, оно, конечно, говорит о том, что белорусское общество еще не готово приравнять эти темы и не готово, ну, знаете, сделать такой гражданский ответ на то, что произошло. Что произошло после 2020 года? Сформировалось очень много инициатив, общественных, низовых инициатив. Очень много вовлеклись в активизм, взаимоподдержку. Люди собирали донаты, организовались такие фонды солидарности, там как BuySoul, BuyHelp, «Страна для жизни», диссиденты. Это все было всегда в ответ на такие политические репрессии. На данный момент в моем списке порядка 26-27 правозащитных инициатив и организаций. Возникло ли столько организаций в ответ на гендерно обусловленное насилие в отношении женщин в Беларуси? Нет. Нас всех ликвидировали, часть из нас, ну, как бы сохранились в теме, присоединились к другим проектам и работают в теме предотвращения гендерного насилия, неважно, в Беларуси, в Украине или в других каких-то странах, в Польше. Но нету такого вот этого громкого голоса общества, что мы осуждаем, мы готовы что-то предложить пострадавшим, мы готовы собирать доказательства, мы готовы защищать ваши права. Поэтому эта разность, она, мне кажется, до сих пор есть.
А
И
вот у этой инициативы, якая цяпер ідзе, калі людзі дзеляцца гісторыямі, ёсць у яе перспектыва вырасці вот якраз у тое, пра што вы гаворыце, ну хаця б нейкім пачаткам.
я думаю, что это очень важная инициатива, связанная с тем, что ведь раньше, когда такое происходило, в основном все молчали, да, не соглашались, да, где-то кулуарно это обсуждали, поддерживали друг друга на кухне, но страшно было людям, пережившим насилие, особенно сексуализированное насилие, говорить об этом открыто. И когда я сейчас под этим хэштегом сама написала вчера пост и читала посты других женщин, Я, конечно, ну, честно говоря, ну, не то чтобы порадовалась, сложно радоваться в такой теме, но я испытала такое чувство облегчения, что все-таки наступил тот момент в нашей жизни, когда мы уже не боимся говорить об этом открыто, не боимся говорить это со своих персональных аккаунтов, под своим именем, со своей фотографией. Поэтому я очень благодарна, что, ну, вот эта возможность есть, и я верю, что люди, которых действительно тронуло то, что произошло, которые были шокированы, которые хотят найти применение своим идеям, своим вот этим ресурсам, создастся все-таки в обществе такая площадка, где мы вновь будем говорить о недопустимости гендерного насилия и предпринимать реальные шаги по изменению ситуации.
А, Вольга, я бачу зараз шмат прапановаў да жанчынаў прайсці розныя курсы самаабароны, ну, каб быць нейкім чынам падрыхтаваным да таго, што можа здарыцца, і адказаць гвалтаўніку. Наколькі гэта той захад, які сапраўды дапаможа, як вы мяркуеце?
Тема женской самообороны для нас не новая тема. Еще работая в убежище общественного объединения «Радислава», мы запускали такие проекты в Беларуси, и тогда вот нам удалось привести такую программу по ассертивности методом Вендо. И на тот момент мы собирали очень много статистики, исследований, информации о том, как работают курсы по женской самообороне снижение, да, возможности подвергнуться сексуализированному насилию, изнасилованию. Безусловно, это то, что важно иметь как ресурс в обществе и иметь возможность пойти на курсы, где понятным доступным языком тебе расскажут про твои права, про твои возможности, про тот риск, который есть в обществе, не только на улице, в темном парке или в подъезде, но и дома. Потому что мы ведь знаем, что 80% изнасилований происходит со стороны людей, которых жертва знала, с которыми была в отношениях. Поэтому, безусловно, такие курсы очень важны, но то, в каком ключе это преподносится сейчас в ответ на вот эти трагические события с Лизой, люди думают, что это панацея, что это убережет. Но в случае с Лизой мы видим, что преступник был очень опасным. Он использовал оружие. Мы знаем, что преступников часто бывает несколько или даже очень много. И тогда никакая твоя физическая подготовка и моральное, психологическое состояние противостоять агрессору тебя не убережет. Просто это просто физически невозможно будет. Не только в отношении женщины, но и в отношении мужчины, на которого может напасть пять других мужчин, и как он сможет защищаться. Поэтому, безусловно, разные инициативы, укрепляющие ресурсы и возможности для женщин, они важны и полезны. Но с точки зрения предотвращения изнасилований в отношении женщин, одними курсами самообороны мы вообще не решим ситуацию. Мы ее решим только тогда, когда в том числе мужчины объединятся в мужские инициативы и будут разговоры о предотвращении гендерного насилия в отношении женщин в мужских аудиториях. И, ну, вот это, мне кажется, даст действительный толчок в изменении этой ситуации. Но курсы, как я уже сказала, это не панацея. И мы не можем ожидать, что только женщина, дабы не быть подвергнутой изнасилованию, должна что-то предпринимать. Как общество мы должны эту ответственность вернуть тем, кто в ответе за то, что такое происходит.
Ну, і ці вот вы падтрымліваеце этой папрокі, я бачу ў сацыяльных сетках, што мала мужчынаў удзельнічае ў гэтай акцыі. Ну, калі мужчына, напрыклад, ну, сам не лічыць, што ён ужывае гвалт і ён супраць гвалту, ну і не лічыць сябе абавязаным пра гэта пісаць. Як бы вы звярнуліся да мужчынаў, каб яны паўдзельнічалі, ці калі не паўдзельнічалі, што яны маглі, пра што маглі падумаць, што маглі зрабіць?
Это, конечно, только начало нашего пути, и для мужчин, мне кажется, в том числе. Наступило такое переломное время, когда старые древние правила патриархата, правила домостроя уже не актуальны, женщины не соглашаются жить по таким правилам. А новые еще непонятные. Они не очень внятные, не очень понятно, как реагировать. Вроде мужчины некоторые даже называют себя профеминистами, но по сути это может не менять их реальных истинных установок, убеждений, и они все равно могут быть достаточно токсичными в коммуникациях. Поэтому мне кажется, что очень важно, что это мне кажется, что поздно, что эта дискуссия начинается только сейчас, но тем не менее это очень важно, что она все-таки начинается. Я предполагаю, что мужчины какое-то время будут наблюдать за этой ситуацией, поэтому у меня очень большая благодарность тем, кто не прекращает эти попытки и делится всем женщинам, которые делятся своим опытом, чтобы, ну, у каждой из нас есть какое-то социальное окружение, есть родственники, есть друзья, есть коллеги, это в том числе мужчины. Мне кажется, им очень важно понять и узнать, насколько это масштабная проблема, ведь практически каждая женщина сталкивалась с проявлениями того или иного домогательства, пускай это там не изнасилование, там, ну, в прямом смысле с фактами нападения, но это важная история, и это очень смелый шаг делиться таким открыто. Мужчины должны поверить, что это не придуманная проблема, не раздутый слон из мух. Мужчины должны принять это как реальность, что если такое огромное количество пострадавших женщин, значит, есть такое огромное количество насилующих мужчин. Это наши знакомые, это люди, с которыми мы пересекаемся в магазине, на работе, на учебе. Наверное, в тот момент, когда агрессоры и насильники станут нерукопожатными, когда мужчины будут осуждать насилие, не опасаясь за себя, да, ведь это страшно сказать напрямую агрессору, что я не поддерживаю тебя, я не согласен с тем, как ты относишься к женщинам, я против такого поведения, и я не буду с тобой продолжать общение из-за того, что ты агрессор, насильник и так далее. Я думаю, чем чаще мужчины будут слышать такую обратную связь, тем больше у нас шансов, что эта реальность будет принята, и какая-то часть мужчин все-таки подключится ну, к этим кампаниям информационным, к этой постоянной работе по предотвращению гендерно обусловленного насилия.
Гибель Лізи імгненна викликала у Польщі реакцію, у тим ліку будуть перегляджені закони, що дотичні зґвалтуванням. А про Білорусь, ну, говорити тут не випадає, закону об хатнім гвалті немає, та вельми давно відмовилися від гэтага закону. І все, що ми можемо меркувати, це те, що кримінальна хроніка, яка становиться доступною, і ми бачимо, ну, абсолютно жахливі випадки, зв'язані з хатнім гвалтом, чи коли жінчина у відказ на хатній гвалт прымае нейкія дзеянні. Што можа адбывацца ў гэтай сферы цяпер у Беларусі, калі там все просто насычана гвалтам і мець адказнасць гвалтаўніку таксама вот у такой бытавой справе, у справе хатняга гвалту, ну, выпадае, што малаверагодным.
Пример Польши это очень хороший пример. Это страна-соседка, это страна с похожей, ну, огромной частью истории. Это страна, которая выбрала другой путь. Мне очень горько осознавать, что у нас в Беларуси, ну, много упущенных возможностей, много упущенного времени. Все, что нам сейчас удается отслеживать по изменению законодательства в сфере социальных политик, в том числе в сфере прекращения домашнего насилия, потому что оно продолжается, оно происходит до сих пор. То есть мы видим, что меняются законы, вносятся изменения в какие-то нормативно-правовые акты. Государство декларативно, формально пытается делать вид, что работает над решением этой проблемы. Но, безусловно, мы видим, что это неэффективные, недейственные меры, и это ну, никак не повлияет на снижение количества таких преступлений и правонарушений в стране. Мне кажется, мы должны вот на таком даже простом примере, как Польша быстро реагирует, в том числе в правовом плане, законодательно, на то, что произошло с белорусской Лизой, это произошло неделю назад. Ну, то есть как бы это оперативное реагирование, не замалчивание таких проблем и стремление предпринять быстродейственные меры объясняет нам, как работает демократия, объясняет нам то, что нам не надо требовать от чиновников разного уровня выполнения планов, выполнения каких-то там предписаний, указаний, занижения цифр, сокрытия информации, потому что у нас должно на картинки в СМИ все выглядит идеально, страна для жизни. Вот так реальное демократическое государство и общество реагируют на такие события в стране. Моя мечта, чтобы таким же образом мы не боялись, не замалчивали проблемы в Беларуси, а быстро, оперативно предпринимали какие-то шаги, чтобы не было новых пострадавших. Поэтому в этой части нам у Польши нужно учиться, вдохновляться, перенимать вот эти инструменты, потому что мы можем сколько угодно еще нести свечей в память о погибших женщинах, к посольствам, на места совершения преступления и другие какие-то использовать методы, но мы должны понимать, что реальные изменения, системные проблемы, а домашнее насилие, изнасилование — это системные проблемы. Они будут возможны только с системным решением. А это значит, когда будут действия и со стороны общества, и со стороны государства, и это все будет согласовано.
Ольга, вы третья беларуская, якая атрымлівае міжнародную праваабарончую жаночую прэмію, якую заснаваў дзярждэпартамент ЗША. Першая это была Наста Дашкевіч, яна цяпер таксама палітзняволеная на хатняй хіміі. Яе муж знаходзіцца за кратамі, Зміцер Дашкевіч, і вельмі мала інфармацыі пра тое, у якім ён стане. Марыя Калеснікава, другая беларуская, якая атрымала гэтую прэмію ў 2021 годзе, а яна таксама за кратамі, фактычна год мы нічога не ведаем, у якім яна стане. А вы выйдзеце, вот зараз мы размаўляем, неўзабаве будзе ўручэнне, вы зараз знаходзіцеся ў Вашынгтоне. І гэта будзе жывая трансляцыя, якой будуць весці Белы дом і дзярждэпартамент ЗША, і там будзе дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен і жонка прэзідэнта Байдена Джыл Байден. Я так разумею, што вы думаеце пра тое, што вы будзеце гаварыць, маглі б вы сказаць, што будзе ў вашай прамове, што самае галоўнае вы хочаце данесці ў гэты дзень, у гэты момант?
К сожалению, я не буду говорить там речь. Формат церемонии таков, что он не предполагает того, что все будут выступать. И есть определенное расписание. Всем участницам выделено специальное время для речей. И это не значит в любом случае, что я не буду там говорить. То, что это не будет показано онлайн на прямой трансляции церемонии, не значит, что я не буду рассказывать про политзаключенных, в том числе про женщин-политзаключенных, которых продолжают удерживать в тюрьмах. Я буду рассказывать про смерти политзаключенных, про инкоммуникадо, про исчезнувших, в том числе Марию Колесникову, про недоступность медицинской помощи, про все те ужасы, насилия, пытки, ШИЗО, карцеры, все то, что нам благодаря работе правозащитников и правозащитниц известно о том, что происходит в белорусских тюрьмах. Безусловно, буду говорить про проблему вообще положения женщин в Беларуси, того, как все было быстро разрушено, начиная с 2021 года, когда начались первые атаки на неправительственные организации. На данный момент 1509 НГО уже ликвидировано, либо были вынуждены подать на самоликвидацию. Мы видим, что организаций, оказывающих помощь, практически не осталось. Женщин, и вообще всех остальных нуждающихся в помощи в Беларуси, они остались наедине со своими проблемами. То есть я буду, безусловно, использовать все возможные площадки в рамках этого визита, в рамках программы обучающей, для того, чтобы говорить об этом. Поэтому, как бы, мне кажется, что эта премия очень важна. Она снова привлекла внимание к Беларуси. Я когда вчера прилетела и шла в аэропорту, я шла по отдельной линии, и человек, которая меня сопровождала, она говорила о том, кто я и почему я прилетела в США другим сотрудникам. И оказалось, обычные люди, которые работают в аэропорту, знают про эту награду, и они все очень как-то тепло и искренне меня поздравляли. И я понимаю, что нам, как я уже, наверное, говорила в начале, белорусам и белорускам очень сложно даже оценить это, прочувствовать, понять, потому что, ну, мы вот в этом постсоветском обществе жили, росли, выросли. Таким образом воспитываем наших детей. Как часто родители сейчас говорят детям, что они особенные, что они достойны всего самого лучшего. И, ну, мне кажется, Самое главное, ну вот когда мы вспоминаем о том, что я третья белорусская, и это все белорусские, которые столкнулись с политическими репрессиями, преследованием, опытом заключения в тюрьмах, я просто мечтаю, чтобы в будущем эту премию белорусские получали не за то, что сидели, не за то, что подверглись репрессиям в Беларуси, а за то, что нам удалось решить какие-то проблемы, пролоббировать специальное законодательство, защищающее женщин, за то, что нам удалось создать и реализовать какие-нибудь суперпрограммы для белорусских женщин, что у нас появились новые возможности, у нас новые достижения. Я очень хочу, чтобы наша отвага и смелость, она перестала быть вот вопреки, да, всем тем событиям, которые происходят в Беларуси, а оно стало нашим ресурсом и дополняло, и как бы укрепляло положение женщин в белорусском обществе. Но это, конечно, пока мечта. Пока как есть, самая главная задача – это раз Беларусь уже вновь вот в повестке в этой номинации, очень важно не упустить это время и рассказывать правду о том, что там происходит у нас в стране, и привлекать на свою сторону все больше союзников, больше контактов, больше поддержки. Ведь каждый день моей работы я ищу пути освобождения политзаключенных, ищу возможности, как укрепить помощь и сделать ее достаточной, стабильной для семей политзаключенных и вышедших политзаключенных. Я уверена, что эта поездка и эта награда поможет нам, как белорусскому обществу, найти эти ресурсы.
Дякую вялікі, прыміце таксама віншаванне з узнагародай, плёну вам у вашай працы. Гэта была Вольга Гарбунова. Яна была і кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, была і палізняволеная, цяпер прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях і лаўрэатка міжнароднай жаночай прэміі за адвагу дзярдэпартаменту ЗША. Я Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.